Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов. Мы сегодня обратимся к событиям четвертьвековой давности. Ну, не только к ним, естественно, и к их звучанию сегодня. 1 декабря 1991 года, тогда еще в Республике Советского Союза, в Украине прошел референдум. 2 декабря стало известно, что более 90% голосовавших поддержали акт о независимости Украины. А 4 декабря Россия признала независимость Украины. С таким заявлением выступил тогдашний глава России Борис Ельцин. Попробуем подумать о том, чего добилась Украина за эти годы, пройдя через две революции. Войну с Россией, аннексии Крыма и оккупацию Донбасса. Сегодня в нашей студии руководитель Центра украинских исследований Института Европы Виктор Мироненко, журналист Владимир Долин. С нами обещал быть депутат Верховной Рады Украины Иван Винник. И с нами по телефону должен быть писатель Виталий Коротич. Ну что ж, давайте начнем, собственно, с этих событий, тогдашней политической ситуации. Вот передо мной даже две книги лежат. «Крах большевистской империи» Олега Мороза и Сергей Плохий, украиновед американский, «Последняя империя. Падение Советского Союза». В общем, они несколько по-разному описывают события. Плохий скорее с точки зрения такой приближенной к Киеву, а Олег Мороз московской. И такая получается достаточно интересная картина. Вот давайте по одну цифру. Вот эти 90% я уже сказал. 90% за независимость Украины. Но ведь еще весной за союз, обновленный союз, как хотел Михаил Горбачев, голосовало, по-моему, на 83. Территории Украины 83%. Виктор Иванович, что вы думаете, что изменилось за эти полгода? Что случилось?
А вот это самая большая загадка этой ситуации, очень показательная и точно характеризующая весь процесс целиком. Что могло произойти за полгода, чтобы вот так изменились настроения людей? А произошла очень простая вещь. События начали развиваться с известных событий в августе 91 года. До августа 91 года Коммунистическая партия Украины и занимала ключевые позиции политические, ориентировалась все-таки на сохранение Союза. И хотя Горбачева и перестройку они, как и вся номенклатура, не любили, но считали это меньшим злом и ориентировались на это. Когда произошло все, что произошло в августе 91 года, стало понятно в Компартии Украины о том, что дни Советского Союза сочтены, и, скорее всего, это будет не Советский Союз, а Россия. И они сменили свою точку зрения, я думаю, вполне обоснованно, и начался тот процесс, который закончился затем в декабре 91 года референдумом, провозгласившим независимость Украины. То есть когда они голосовали весной, они голосовали за Украину в Советском Союзе. А когда они голосовали в декабре, они должны были голосовать за Украину как самостоятельное государство, а не в составе России. В этом самая большая и ключевая разница. Хотя я не думаю, что масса это понимала. Скорее всего, она ориентировалась на политически активный слой.
Владимир, что вы думаете о этих событиях? Вы тогда были молодым человеком, молодым журналистом. Ваши воспоминания?
Ну, не таким уже молодым. Я абсолютно соглашусь с тем, что украинская номенклатура во главе с Кравчуком, кстати говоря, ориентировалась недолгое время на Советский Союз. Более того, смешная история. Не помню, на первом или на втором съезде Руха, народного Руха, Кравчук выступал и говорил: мы готовы вас признать, если вы признаете руководящую роль КПСС. Я присутствовал при этом.
Мне кажется, на втором, потому что на первом он не выступал.
По-моему, на втором. Вот мне кажется, на втором. Я поэтому оговариваюсь. Ну, уже многое уходит из памяти, да. Но суть в том, что он требовал от Руха признания руководящей роли КПСС, даже не КПУ. С августа 91 года, естественно, произошли события. Я хотел бы напомнить, кстати говоря, что украинский флаг, желто-голубой флаг, был перед Белым домом в августе 2001 года. Но все-таки события происходили и раньше. Дело в том, что уже к 91-му году политически активным слоем можно называть не только руководство Компартии Украины или Народный Рух Украины. Уже политически активными были шахтеры в Донбассе. Мы помним забастовки. И, кстати
говоря, с лозунгами независимости Украины, что тоже забавно сегодня выглядит.
Да, да. В том числе. Это не был, этот лозунг не был главным, но и этот лозунг звучал. Мы помним студенческое движение. Не так много людей осталось из студенческого движения сейчас в политике, но, например, Даний, украинский политик, он и сегодня является одним, да, он больше не депутат Рады.
Выступает на Шустер, да, Лайф на
канале. В частности, но не только. И, в общем-то, политическая активность была не только в рамках Компартии.
Но Компартия контролировала ситуацию, да, в Верховном Совете. Политическую ситуацию они контролировали
полностью. В Верховном Совете они контролировали даже после декабря. Даже после декабря, но контролировать ситуацию в Верховном Совете и контролировать ситуацию в стране или в Союзной Республике.
Но независимость провозглашал все-таки Верховный Совет, а не страна.
В августе.
В августе.
В августе.
Вот. С этого началось.
И в августе Верховный Совет провозгласил независимость не потому, что все там были сторонники независимости, а потому, что было давление улицы, давление активной вот этой вот части, оно тоже очень своеобразное. 19 августа я был в Киеве. Так получилось, я полетел отдыхать, остановился у родителей. И, естественно, 19 августа я помчался к месту сбора, как только мама меня разбудила и сказала, что в Москве переворот. 19 августа на улицах в Киеве людей было немного. Было несколько десятков, ну, может быть, полторы сотни человек, и поэтому я полетел в Москву, где у Белого дома стали собираться люди.
То есть мне никто оказалось защищать Ельцина и Горбачева в Киеве не собирался тогда, получается?
Я думаю, что речь шла не только о защите Ельцина и Горбачева. Никто не... Именно в эти дни настроение было такое, что все проиграно, никакой демократии, а тем более независимости быть не может. Но уже, по всей видимости, в те дни, когда меня там не было, ситуация изменилась.
Давайте Виталия Короче подключим к нашему разговору. Добрый вечер. Ну, тоже хотел бы вас спросить вот об этих событиях, которые предшествовали референдуму декабря 91 года и перемене общественных настроений украинцев и русских, живших в Украине. Ну, и всех вместе.
Вы знаете, здесь речь идет еще о том, что это был страх. Вот когда происходил переворот ГГЧП в Москве, в это время была не только Москва охвачена этим всем делом, а на Кавказе лилась кровь. Кровь лилась в Прибалтике. И, в общем-то, люди, которые в Украине сосредоточенно наблюдали за тем, что происходило, очень боялись, что их втянут в эту вот кровавую штуку, что они будут в этом водовороте и отгородиться от него, стало какой-то спасительной мыслью. Что, пожалуй, самое главное и самое плохое, не было лидера у Украины. Если в странах Восточной Европы были лидеры, если там происходили какие-то общественные движения, и там какие-то валенсы, гамелы вызревали, в Украине, да, что-то было, но самый мне симпатичный и многим в Украине Чорновіл, он собрал на выборах президента в дальнейшем там 20 с чем-то процентов, а первый секретарь ЦК Компартии Кравчук был избран президентом без вопросов.
Так, значит, Кравчук и был лидером, Виталий Алексеевич. Такого был глаз народа на тех же выборах 1 декабря.
Понимаете, в чем дело? Дело в том, что было, по-моему, на выборах президента 3 кандидата. Лукьяненко, Чорновіл и Кравчук.
Нет, но Кравчук, безусловно, 6 нам подсказывают. Это просто вы лидеров берете.
Да, конечно. И так или иначе, лидера, безусловно, всей Украины, человека, который вел бы за собой в трудную минуту народ, ну, скажем, как Рузвельт в свое время вел Америку, не было. И поэтому общество было в достаточной степени разобщено на группы, от экстремистов до там людей, которые просто по-обывательски хотели чего-то спокойного. Было огромное количество групп, и желание независимости направлялось совершенно разными стимулами. желанием спасти, желанием построить национальное государство, желанием отмежеваться от России, желанием уйти в Европу, которая многим представлялась как грандиозная богадельня, и так далее, и так далее. Вот, мне кажется, эта смесь всех этих желаний, она не была определенна еще тогда, в конце 91-го года.
У меня вопрос, Виктор Иванович Миронько. Вы же были депутатом тогда, народным депутатом СССР. Можете ли вы объяснить, почему Михаил Горбачев верил в то, что результаты референдума будут совершенно иными? И, собственно, выдвигал это как такой тезис жесткий на переговорах с тем же Кравчуком.
Ну, Михаил Сергеевич не без оснований полагался в этот критический момент летом 91-го года на поддержку Украины. И в данном случае, я думаю, для него не очень важно было, кто это были, коммунисты или там демократические силы Украины и так далее. Как вы помните, сразу после событий путча вообще-то планировалось провести подписание союзного договора. И история сохранила один эпизод в воспоминаниях Кравчука Леонида Макаровича о том, что он перед путчем приехал отдыхать в Крым, и они встретились с Михаилом Сергеевичем, и после обеда начали ходить вместе по парку, и Михаил Сергеевич его спросил: «Леонид, ты подпишешь новый союзный договор?» На что он ответил: «Я не подпишу». И, по-моему, Горбачев был этим очень удивлен. Он сказал, что, ну ведь Гуренко сказал мне, что он подпишет. Гуренко возглавлял Компартию тогда. Mm-hmm. На что Кравчук ответил, что вот пусть Леонид Макарович и подписывает. А у меня есть решение Верховного Совета, которое мне до осени запрещает это делать. Я думаю, в тот момент Михаилу Сергеевичу стало ясно, что проблем с подписанием договора будет значительно больше. После этого путч как бы перемешал все карты. И дальше уже, я думаю, влияние и возможности Михаила Сергеевича как-то управлять этим процессом начали катастрофически уменьшаться, а начало расти влияние Бориса Николаевича Ельцина и людей, которые стояли за ним. А этот процесс, естественно, вызывал отталкивание Украины, вызывал отталкивание украинской элиты. Причем вот тут уже в неприятии этого процесса соединились и те, о которых вот мы говорили, силы там националистические, силы демократические, а теперь уже, как я сказал, и Компартия сориентировалась на формирование самостоятельного государства.
А не получается ли так, что, собственно, вот эта вот независимость Украины была формой спасения коммунистической номенклатуры от страшной московской или российской демократии, которой они боялись, там всякие разговоры о люстрациях, кадровые перемены, демократ Ельцин. Владимир, ваши ощущения?
Они боялись не столько демократии, сколько Москвы. После снятия Ивашка, его не сняли, правда, а перевели в Москву, в Украине для партийной номенклатуры стало ясно, что, в общем-то, решается вопрос о их пребывании на той или иной должности не в Киеве, а в Москве. И сегодня ты первый секретарь КПУ, а завтра ты никто. Сегодня ты возглавляешь Верховный Совет Украины, а завтра ты никто. Я хотел бы напомнить еще и то, о чем сейчас забывают, но что все-таки играло некую роль, по крайней мере, в народных представлениях о независимости.
Будем
это
жить богато?
ГАИ на границах. Будь то между российскими областями, будь то между республиками. Вот так. Не будем поставлять в Москву наше сало. Заживем богато. И наоборот, кстати говоря. Это тоже способствовало все-таки формированию идеи самостоятельности, независимости, по крайней мере, сначала экономической, а потом уже и политической.
Я полагаю, что Виталий Алексеевич, короче, совершенно прав. Там у разных групп были разные интересы, но в данный момент эти интересы в определенной степени совпали.
Я бы сказал,
и этим объясняется, Михаил, тот вопрос, на который вы говорили. Вот совпадение этих интересов очень разных вызвало такой удивительный эффект, когда люди как бы проголосовали за одно и то же. Хотя на самом деле, как я сказал, они голосовали за совершенно разные вещи.
Хорошо, еще один сюжет очень интересный. Это голосование в тех регионах, которые сейчас, собственно, кажутся горячими точками, собственно, ими и в какой-то степени являются, но в Крыму, так сказать, спокойно, поскольку он оккупирован российскими войсками, аннексирован. Но вот посмотрим, да, там было 44% в Крыму за независимость Украины, 54%, 57% в Севастополе, более 80% в Донецкой и Луганской областях.
83-84.
Вот, да, значит, а теперь получается, что вот это все точки таких вот конфликтов и прочего. Давайте с Виталия Коротича тогда начнем. Собственно, как вы объясняете вот этот дрейф, тренд, как угодно, от голосования за независимость Украины к разнообразным формам сепаратизма, гражданской войны и всего прочего, как это подается сейчас Москвой?
Сама концепция независимости Украины для многих была не прояснена. Дело в том, что они хотели, в общем-то, отделиться. И был миф о том, что теперь-то мы заживем хорошо. Вот Виктор Иванович об этом говорил. Вот мы отдавали все России, а теперь все будет наше, и мы будем самые богатые на свете. Крым то же самое. Мы, понимаете, речь шла ведь о вещах чаще всего экономических. О том, что политическая независимость – это очень сложный процесс, и он еще не начинался, это еще многие не представляли даже, что это такое. Речь в том, что это и сейчас еще проясняется в разных регионах Украины по-разному. А тогда, в 91-м году, представить себе, что такое независимая Украина, опять же, я говорю, не было в этой всей суматохе, не было лидера, не было человека, который четко бы пользовался всенациональным авторитетом и мог говорить, и его бы слушали. Говорили сразу 100 человек, но не 100, а по крайней мере 10 пользующихся авторитетом в своих группах. Поэтому, когда в Крыму, скажем, голосовали, то там голосовали татары заодно, люди, которые жили с курортом, голосовали за другое, и так далее, и так далее. Крым оставался русскоязычным. Крым, в общем-то, не собирался входить в государство с единым государственным языком. Что было в Донбассе, это еще один разговор. Поэтому очень-очень все было непросто, и говорить о том, что люди тогда голосовали за сегодняшнюю независимость, конечно, нет смысла. Потому что что такое независимость Украины, это процесс, который обсуждается еще и сегодня.
Да, Виктор Иванович, что вы думаете об этом дрейфе, тренде? Был он или он выдуман?
Какой именно?
А вот с этих 54% в Крыму за независимость к неким цифрам, которые вот сейчас подаются, что там 90% за жизнь в составе России.
Да. Ну, Виталий Алексеевич, по-моему, совершенно прав. Дело в том, что, как говорят в Одессе, две большие разницы. За какой суверенитет, за какую независимость голосовали во время референдума в декабре, и что на сегодняшний день из всего этого получилось. Я с ним совершенно согласен, что прежде всего люди вкладывали туда примерно вот эту позицию, основная масса, о том, что Украина богата, в ней, так сказать, всего достаточно, мы кормим всех остальных, так сказать, если мы сейчас отделимся экономически, и все это останется у нас, мы начнем жить лучше. А о политических, ну, не единственное, но довольно для человека обычного, довольно, а о политической позиции я уже говорил. Поэтому действительно просто невозможно сравнивать два этих голосования. А потом, когда шахтеры, как мы уже сегодня вспоминали, тогда бастовали и требовали суверенитета украинского, я имел тогда беседы с ними, я удивлялся и говорил им, ведь шахтер в Советском Союзе получал зарплату раза в два больше, чем министр союзный примерно. Отпуск у него был 2 месяца. Имидж, престиж шахтерского труда, по крайней мере в Украине, там, судя по Стрельченко, дважды герой, был высочайший. То есть мне кажется, что все-таки Виталий Алексеевич еще прав и в том, что он говорит, не было лидера. Люди недостаточно хорошо понимали, да, они голосовали за все хорошее, как на тот момент они себе
как представляли. Как начальство объяснило, где хорошее.
Сейчас, конечно, результат совершенно другой, ситуация совершенно другая. Вряд ли можно связывать две эти вещи.
Хорошо, Владимир.
Я не согласен.
Я просто, знаете, что я хотел просто добавить еще одну деталь. Ведь чудом не прошел 1 декабря того же 91 года референдум о самостоятельности самого Крыма. Ведь Кравчук осенью вел переговоры с крымскими элитами. Этот референдум был тогда отменен. Обещал он им максимальную самостоятельность, автономии. Ну вот, собственно, он не произошел тогда. И неизвестно, какой бы был результат, кстати. Владимир, извините, да.
По Крыму я еще скажу, но я не совсем согласен с тем, что люди не понимали, что такое независимость. Да, они в независимость вкладывали разное понимание, это правда, но все-таки понимание независимости было. И общее тоже было. Общее было, если мы говорим о людях разных национальностей, о русскоязычном Крыме, общее было то, что заявлял Кравчук, что украинцы в Украине должны жить замечательно, русские в Украине должны жить лучше, чем в России, евреи в Украине должны жить лучше, чем в Израиле. Может быть, я цитирую не совсем дословно, но смысл его заявления был такого. Всем казалось, что будет лучше и не только в экономическом отношении. Вот. Что касается Крыма. Полагаю, что тот референдум, который состоялся в 91 году, отражал те настроения, которые были в Крыму в 91 году. Какие настроения в Крыму были в 14 году, мы не знаем, потому что то, что там прошло, назвать референдумом абсолютно невозможно. Это никакого отношения не имеет к волеизъявлению. Более того, мы, к сожалению, не знаем, какие настроения там сейчас. И я абсолютно не уверен, что если настоящий референдум был бы, проводился бы сегодня, мы не получили бы тех же 57, 52, 55, 60% за Украину. Еще я хотел бы добавить, что всегда, голосуя за независимость, люди не представляют, что в итоге они получат, кроме самой независимости. Кроме самой независимости. И то же самое происходило и в Украине, но это происходило везде. Более того, когда проходят выборы, хорошо, вот выбрали сейчас Трампа. Есть ли представление, ладно, не у нас, у американцев, что они получат в результате своего волеизъявления. Но мы не можем ставить под сомнение это волеизъявление.
Хорошо. Я думаю, что есть такой вопрос, который мы могли сегодня задать жителям Москвы. Собственно, а было ли все это неизбежным? Была ли независимость Украины неизбежной? Давайте мы посмотрим и послушаем опрос на улицах.
Был ли неизбежен выход Украины из состава Союза?
Не был, подстроили так.
Ну, просто если бы другие люди были бы толковые, если был бы, например, не Ельцин, да Ельцин, по-моему, договаривался там, а был бы, например, Владимир Владимирович на месте, такого бы не произошло бы. А было бы другое, и все. От одного человека зависит судьба страны, от одного только. Вот если бы другие люди были бы, они бы совсем по-другому все сделали.
Возможно, был неизбежен. Я все-таки думаю, что хотели отделиться, хотели идти своим путем. Почему нет? У народа было свое мнение, как развиваться, как идти. Возможно, опять же, близость к Европе, да, дало свое какое-то видение развития. Пошли своим путем.
Ну, я считаю, что Украине было не нужно было выходить из Союза, поскольку в целом государство, которое... Будем в Союзе хорошо развивались вместе, поэтому я не думаю, что выход Украины как-то существенно повлиял на ее развитие и вообще был нужен самому населению Украины.
Ну, люди приняли такое решение, которое стояли у власти. Наверное, по-другому нельзя было поступить. Каждый хотел какой-то, наверное, своей свободы, своей значимости. Поэтому так и произошло.
Можно было бы и избежать.
Каким образом?
Ну, если бы у нас там все подумали, как оставить на своих местах по-прежнему. Можно было бы.
Я считаю, что это политика американцев. Вот. Так, народ дружественный всегда был. Родственники живут на Украине. Я думаю, что просто для того, чтобы поближе к нашим границам.
Думаю, что не был неизбежен. Михаил Сергеевич Горбачев заложил методом противодействия выходу силы, которые в конце концов привели к разделению.
Конечно, по большому счету, если товарищ Горбачев правильно поступил, была бы как единая Европа, Россия была. Но так как решили, что нужно разъединиться, то это неизбежно.
Я думаю, был неизбежен.
Почему неизбежен?
Потому что остальные все страны также отделились. Чем Украина отличается от других стран?
Ну что, осознают россияне сегодня, через 25 лет прошедших Украину независимость?
Я думаю, что в значительной мере осознают. Я посмотрел опрос Левада-центра, проведенный буквально недавно, об отношении к Украине, и, честно говоря, порадовался цифрам. 63% согласно этому опросу говорят о том, что нужно строить с Украиной отношения, как с любым другим государством, но более близко. И только 27% говорят о том, настаивают, что Украину нужно вернуть в сферу влияния России. Но возвращаясь к нашему разговору, вы знаете, о чем я вспомнил? Помните, когда люди голосовали или ратовали за суверенитет, за отделение, за создание национального государства, они, как всегда, в эту новую идею вкладывали все свои мечты о лучшей жизни, более свободной, более достаточной, более красивой. Помните замечательный эпизод из фильма «Все тот же Мюнхгаузен», когда кто-то там сказал, что любовь – это не аксиома, это теорема, которую нужно доказывать каждый день. Вот те, кто голосовали за суверенитет, они не понимали, что за этим суверенитетом придет такое количество требований, обязательств, и что готовность свою к этому суверенитету и к самостоятельному государственному существованию нужно доказывать каждый день. Кстати, я думаю, что Украина все-таки свою способность к такому существованию доказала, и люди в России, 63% это сознают, это очень хорошее основа для того, чтобы начинать выстраивать новые отношения.
Хорошо, к нам присоединился Иван Винник по телефону, депутат Верховной Рады Украины. Я хотел бы тоже задать вопрос уже Ивану, нам надо идти дальше к современности. Собственно, что сделано за эти четверть века, как вы считаете, самое главное в Украине? Ведь две революции, собственно, война, застой разнообразный, олигархические комбинации. Это довольно трудная жизнь была.
Ну, я слушал ваш эфир только что. Во-первых, хотел бы прокомментировать, что 25 лет назад не было и России, как таковой была СССР. Не было Украины, была Украинская СССР, а все вместе это называлось Советским Союзом. Поэтому говорить про то, как Россия научилась относиться к независимой Украине, точно с таким же успехом можно говорить, как Украина научилась относиться к независимой России. Мне кажется, народ, страна, где живет 46 миллионов человек, у которых достаточно продолжительная история, но немножко некорректно как-то в третьем лице об этом говорить. А что касается ситуации в Украине, безусловно, отношение Российской Федерации, эти имперские амбиции, которые еще проходят со времен царской России, они вредят, безусловно, Украине, но еще больше они вредят Российской Федерации. Понимаете, отношение к соседям по границам Советского Союза, или по границам Российской империи, как вам больше нравится, оно создает определенные шоры, и за эти шоры, к сожалению, иногда Российская Федерация в современности не видит того курса развития, который могла бы она занимать. Понимаете, что сегодня, например, по уровню ВВП Российская Федерация отстала даже от Турции. Можно говорить, что это результат снижения цен мировых на нефть, но тем не менее. Экономика ресурсозависимая, инновационности нету. Поэтому это, к сожалению, результат того, что в первую очередь почему-то хочется наполнить корону Российской империи какими-то ценными изумрудами в форме Украины, вместо того, чтобы эту корону наконец-то снять и стать жить в современном мире.
Иван, а я-то вас спросил об Украине, собственно. Я думал, вы похвастаетесь какими-то успехами, скажете, что о каких-то проблемах. Ну, конечно, мы можем и о России поговорить, но это ваш выбор.
У нас достаточно много успехов. Украина, наверное, единственная страна в мире, которая сейчас готова противостоять второй самой большой армии мира, которая сейчас напала на нашу страну, которая оккупировала территорию Крыма, которая пыталась продвинуться в Донецкой и Луганских областях. И мы создали армию, которая способна остановить агрессора, как сегодня, к сожалению, на мировой арене вызнали именно Российскую Федерацию. У нас нет гражданской войны, у нас нет внутреннего конфликта. Наконец-то вы начинаете это тоже осознавать. Это вредит однозначно развитию вашей страны. И в этом сила Украины. Мы смогли это сделать. мы фактически являемся буфером сейчас от продвижения этой агрессивной политики в сторону Европы. Она не нужна никому, ни вам, ни Европе.
Ну что ж, вот видите, одно достижение есть. Давайте, Виктор Иванович, другое какое-нибудь достижение назовем.
Я бы хотел вначале все-таки Ивана попросить. Иван, вы не упрощаете задачу. Когда вы говорите «мы», вы имеете в виду, с кем вы разговариваете. Мы далеко не согласны с политикой российской администрации. У нас есть свой взгляд, который, кстати, скорее ближе даже к украинскому, чем к официальному дискурсу российскому. Поэтому вы как-то поаккуратней. Страна большая, и мнения в ней разные. Нам тоже очень жаль, что большинство людей не понимает всего этого. Но если говорить о достижениях, я бы не о достижениях сказал. Я бы сказал, Михаил, о том, о чем буквально вот вчера пришлось говорить на большой видеоконференции в Украине. Вы знаете, слушая дискуссию, я пришел к выводу, что Украина все-таки, кстати, чего не понимаем и мы, эта страна достаточно самодостаточная. Для того, чтобы пройти какую-то первую часть пути становления собственной государственности, подъема своей экономики, улучшения социально-экономических условий, Украине, честно говоря, никакой Евросоюз, никакая Россия, никакие даже там экономические связи на этом первом этапе не нужны. 600 тысяч квадратных километров территории, 42 миллиона человек, прекрасные почвы, изумительный климат. Добавьте к этому оставшиеся, сохранившиеся кластеры в авиастроении, в военной промышленности, в ракетостроении еще где-то, все-таки не все еще распалось. И плюс к этому добавившиеся за эти годы раскрепощенная в определенной мере инициатива людей, появление каких-то степеней экономической свободы, все это вместе взятое дает возможность Украине, даже при тех условиях, которые сегодня сложились, довольно быстро нарастить свой потенциал, повторить успех Польши и кого угодно. Поэтому все-таки причины успеха Украины достаточно много. Во-первых, она состоялась как государство. Это уже ни у кого не вызывает сомнений. В Украине расширились степени экономической и политической свободы. Это не вызывает сомнений. В Украине не без нашей помощи произошла определенная консолидация. Не было счастья, так несчастье помогло.
Вот отделение, ну, не без нашей, этой части, наверное, не... без... так сказать, да, я прошу, бы сказал, агрессии...
Под влиянием Ивана я говорю без нашей, без российской, скажем вот так, видите? Помощи российской политики. Поэтому на самом деле Украина прошла довольно долгий путь за 25 лет. Я считаю, что она состоялась как суверенное государство. И, кстати, ключевая проблема российской политики, о которой вчера почему-то не сказал Владимир Владимирович, заключается
вот
в одном маленьком шаге. И этот шаг очень простой. Нужно просто сесть нашим политическим руководителям и мыслителям и признать простую реальность. Хорошо это или плохо, нравится это или не нравится, правильно это было или неправильно, но это произошло. Рядом с нами существует большое европейское государство, которое будет конкурировать с Россией, но которое может и сотрудничать с Россией. Но это нужно признать. Мы пока что этого не признаем. Но я заканчиваю на этом. Все-таки Украина прошла большой путь. Но если бы все-таки полагались больше на собственные силы и занимались больше внутренними проблемами, а не сваливали все на Россию, все буквально. Любая неприятность, которая происходит в Украине, это болезнь украинского менталитета сейчас, сразу же объясняется Россией. Да.
А в России обязательно американцы гадят.
А в России обязательно
гадят,
американцы, да.
Нет, поэтому украинцы вот это... тоже гадят. Украинцы
нет,
тоже,
ну,
гадят,
Владимир Путин промолчал падают, тут, да, на послании. Владимир, ваше
Владимир
мнение.
Путин промолчал на послании, и я даже не знаю, как это толковать об Украине вообще. Но давеча заявил, что украинцы и русские – это один народ. Я бы не преувеличивал значение молчания Путина на послании. Что касается достижений, мне кажется, что пять сменивших друг друга президентов, да, у нас двое, по-моему, в России. Или у вас. Я еще не привык, я не совсем понимаю, где. В Украине так, или
Медведева,
в России.
Да? Медведева не обижайте, пожалуйста.
Да. Ну, давайте все-таки Медведева я обижу. Медведев
хорошо.
Был назначенный президент.
Хорошо. Все будем считать президенты два президента в Украине, и зиц-президент.
Все президенты в Украине демократически избраны.
И с этим один спорить... с третьего раза, правда.
И с этим спорить невозможно. Пускай с третьего раза. Но все они демократически избраны. И это большое достижение. В Украине работают общественные институты. Плохо, но работают. Причем общественные институты работают, может быть, и не так плохо. Государственные работают плохо, но они работают. В Украине есть суд, которому может быть масса претензий, но это все-таки суд. В Украине есть...
парламент, мы можем смеяться над драками в украинском парламенте, но это парламент. В Украине есть олигархи. Да, есть проблемы. Серьезная проблема, которая, я считаю, угрожает украинскому государству.
Но свобода слова есть?
Вот. Есть проблемы со свободой слова. Очень тяжелые проблемы, но, тем не менее, благодаря тому, что есть, может быть, олигархи, есть многоголосие. Да, закрываются неугодные средства массовой информации, и в конце мы имеем убитого Гангадзе. Мы умеем
Павел Шеремет.
С 1 января прекращает работу телеканал, на котором выходит самое популярное в Украине ток-шоу. Это Шустер Лайф. Я говорю об этом не потому, что я редактировал это ток-шоу, я говорю об этом потому, что это действительно удар по свободе слова. И я никогда ни в Украине, ни здесь не скажу, что в Украине все замечательно и нет проблем в демократическом развитии Украины. Они, безусловно, есть. Но есть и развитие. Точно Отлично. Так же, вот как вернувшись обратившись к истории. Ведь не только те, кто боролись за независимость Украины, представляли себе независимость несколько иначе, но и те, кто боролись за интеграцию Украины, будь то Богдан Хмельницкий, будь то Скрипник, если мы возьмем более близкие времена, вот они представляли себе Украину в союзе с Россией несколько иначе, чем получилось.
Но так получилось. Давайте мы Виталия Коротича подключим, а то долго у нас на телефоне ждет. Опять же, ваш взгляд на достижения и провалы, скажем, или не провалы украинской, все-таки, как нам правильно сказал Владимир, развивающейся демократии.
Вы знаете что, я, когда был Майдан, ходил и беседовали со мной разные люди, спрашивали, что и как. И при мифологизации Америки, при том, что многие говорили, вот Америка нам все тут наладит, и министры уже появились оттуда, я им сказал, вы знаете, Америка начиналась с того, что там избирали не президента, а шерифов и судей. Америка начиналась с налаживания судебной системы, системы права. Тогда будет легче. Если говорить о достижениях Украины, то сегодня очень многое идет за счет разрывания той пуповины, тех общих кровеносных сосудов, которыми были связаны Украина с Россией, да и с другими бывшими республиками. Дело в том, что у нас ведь практически Россия могла производить из того, что она на своей территории делала, процентов 60 изделий. Украина гораздо меньше. И все было в кооперации. Скажем, части для «Жигулей» делали в Белой Церкви, шины. А я уже не говорю про «Южмаш», про все остальное. А двигатели для вертолетов делали в Запорожье. Сейчас все это развалилось. Сейчас нужно думать о том, как Украина налаживает очень многое при полном разрыве контактов. Я, наверное, не согласен с только со сказанным, что Украина стоит могучим барьером перед Россией, рвущейся вторгнуться в Европу. Мне не кажется, что Россия уже совершенно сошла с ума, и она двигается по направлению к Европе, как монголы когда-то и так далее. Я думаю, что в этом отношении пропаганда, которая сегодня зомбирует мозги и здесь, и там, она воспитывает уже совершенно новых людей. Мы забываем о том, что 25 лет назад родились люди, которые сегодня уже готовы к тому, чтобы стать членами парламента, кто-то, может, и есть уже в парламенте, а завтра стать министрами, может быть, президентом в Украине. Дело в том, что уже выросли люди, которые никогда не жили в Советском Союзе. И достижением Украины можно бы считать то, что эти люди воспитаны в Украине совершенно в отдельном государстве и в другом государстве они никогда не жили. Вот это страшная ответственность и страшная задача, потому что я помню, как Леонид Макарович Кравчук, когда возникли независимые государства, ведь никто не знал, что это такое. Он мне говорит, я позвонил Ельцину и говорю, понимаете, в чем дело? Мы стали независимыми, но у нас не было. Банк был один в Москве, советский. И у нас нет ни валюты, ни золота, ничего. Дайте нам чего-нибудь, чтобы мы могли свою валюту устроить. А он меня, говорит, послал на три буквы и бросил трубку. Вот, собственно, с этого все начиналось. Поэтому Украина сегодня формируется частично в мифологии, абсолютно в мифологии. Мне, например, очень не нравится, что Украина изъяла Красную Армию и участие миллионов украинцев в Великой, той, бывшей войне Второй мировой, Великой Отечественной, она у нас называется. И это тоже считается нормальным. И уже в учебниках Украина не участвовала. А война была между Германией и Советским Союзом, и обе эти самые злодейские армии катились через Украину, уничтожая ее попутно. Собственно, вот достижение Украины сегодня должно быть. Это формирование украинца. Это то, что Гарибальди сказал когда-то. Вот мы Италию создали, а теперь надо создавать итальянца. Вот самым высоким достижением Украины будет воспитание украинца нового, не обозленного на весь окружающий мир и требующего, что не скачет твой москаль, а украинца, который готов разбирать свои проблемы, жить своими соседями, а не стоять против них. Я вот вчера получил по интернету письма от трех своих приятелей из Киева, которые писали мне, неужели будет война? Нам пишут, что будет ракетный удар донесен по нашим ракетным пусковым установкам.
Ну, обошлось, понимаете? Обошлось. Виталий Алексеевич, обошлось. Слава богу, здесь как-то развязали. Я вопрос тогда Ивану Виннику передам сейчас. Все-таки давайте мы немножечко посмотрим в перспективу. Война, о которой говорилось только что, собственно, она есть, она называется гибридной, но люди гибнут. У вас есть какой-то все-таки взгляд, как можно выйти из этого кризиса российско-украинской гибридной войны?
Ну, знаете, прежде хотел бы прокомментировать некоторые эпитеты, которые все-таки прозвучали, там речь шла, что все-таки связи Украины с Россией, это кровеносные сосуды, разрыв пуповины. Вы знаете, ну, что, если говорить про разрыв пуповины, то, как правило, это говорит о том, что зарождается новая жизнь, новые перспективы. А свет от горячих мостов иногда освещает путь, который предстоит тебе дальше пройти. Знаете, но это не мы разрывали кровеносные сосуды и не мы сжигали мосты.
Иван, мы все-таки начали без вас с 91-го года, поэтому, может быть, вы не поняли, почему, собственно.
Ну, после 91-го года Украина вместе с Россией сделала достаточно много совместных проектов и в технической отрасли, в авиастроении, и в отрасли вооружения. Вы прекрасно знаете, что у нас прекрасные отношения. С Киева было 15 рейсов в день. В Москву авиарейсы, сейчас их нету. Ну, я не хочу продолжать. И
давайте конструктивный какой-то путь, действительно, выхода из
не
плохого.
Не украинцев. Вот. А что касается комментария в отношении того, что в Украине все проблемы внутренние валят на Россию, вы знаете, ну, после того, как мы констатируем более 10 тысяч убитых в результате российской агрессии, российского вторжения, ну, вы знаете, ну, как-то не вспоминать Российскую Федерацию в связи с таким большим количеством убитых людей в результате прямой войны в современном мире, ну, как-то мы не имеем морального права не вспоминать, понимаете? А что касается, как это дело остановить, да очень просто. Очень просто. Для начала нужно вывести регулярную армию с территории Донецкой и Луганской областей, на этом все закончится. Мы проведем местные выборы, люди выберут того, кого они хотят. Все хорошо слышали, Донбасс, Луганск, все слышали, все говорили на том языке, на котором хотят. Я с вами говорю на русском языке. У меня в семье говорят все на русском языке. В парламенте мы говорим на украинском. Это наш национальный государственный язык. Но есть родной язык, он может быть абсолютно любым, каким угодно. Французским, английским, русским, татарским, Крыму. Никто никого не притеснял. Все было сделано искусственно. Искусственно для того, чтобы оправдать скорее внутренние проблемы в Российской Федерации. Нужно было показать успехи по воссозданию Российской империи. Все это было сделано. Но, к сожалению, Украина стала не субъектом, а объектом этой реализации внутриполитических замыслов, которые были в данном случае реализованы Кремлем, а именно Путиным. Ну, так вот сложилась историческая ситуация. Мы должны были ей противостоять. Мы были слабыми, сейчас стали сильнее. Нам было тяжело жить без России, сейчас стало легче.
Хорошо, Владимир Долин, ваш взгляд на эту проблему зависшей, замороженной войны?
Во-первых, война не заморожена, каждый почти день погибают украинские солдаты. взгляд. В данном случае я с Иваном Винником согласен. Убрать российские войска регулярные и добровольцев, так называемых, из Донбасса, провести там местные выборы, и все, и вопрос решен. Нет никакой зависшей ситуации. Есть война.
Требует идти по пути Минских соглашений, даже Европа. Вот я смотрю, Кучма, бывший президент, который ведет эти переговоры, говорит о том, что не будет, видимо, подписана дорожная карта по Донбассу до конца года. То есть те договоренности, которые были на четырехстороннем формате нормандском, они не выполняются. Вот видите, так что путь все-таки не тот, что взять и вывести, да, а там вот некая такая взаимоувязка есть, там и выборы, и все прочее, и передача границы под контроль, и ничего этого нет. Виктор Иванович,
если позволите, да. Очень острый, самый главный вопрос, как из этой ситуации выйти? Вот действительно очень простое решение, пусть выйдут войска. Ну, это не войска, это граждане Российской Федерации, которые там принимают участие. Прекратите поддержку сепаратизма в восточных областях, в Донецкой и в Луганской. Верните Крым, и все станет хорошо. Я за это, только я знаю, что этого не произойдет.
Но время
не произойдет,
лечит.
Не произойдет, совершенно очевидно.
Санкции лечат.
Поэтому, если мы... Минский процесс, к сожалению, к моему большому сожалению, уже исчерпал свой потенциал. То, что мог сделать Минск, он сделал, он остановил войну. И я уверен, что ни с украинской, ни с российской стороны уже никаких людей, политиков, которые бы мечтали о начале большой войны, нет. Это безумие. Значит, дальше нужно делать какие-то шаги. Я, честно говоря, сейчас еще не знаю. Я не могу им предложить ту дорожную карту, которую они не могут согласовать в Минске. Но я твердо знаю одну простую вещь. О том, давайте вспомним. В свое время точно в такой же ситуации, в которой находится сейчас Украина, находилась Германия после войны. Когда 43% находились в российской зоне оккупации, 53% в бизоне, в другой. И тогда Аденауэра и Эрхарда критиковали немцы за то, что мы не можем решать никаких внутренних проблем, мы не можем развиваться, мы не можем восстанавливать страну, пока не вернем себе эти германские территории. Аденауэр ответил блестяще. Он сказал, я не ручаюсь за точность, но смысл я передам. Он сказал, вы знаете, что немцы, лучше иметь половину Германии, но полностью, в которой мы проведем все необходимые реформы и сделаем ее богатой страной, чем иметь всю Германию, но наполовину, и не иметь возможности это сделать. Я думаю, что все-таки эти проблемы, к сожалению, они будут еще оставаться на очень долгое время. И Крым, и Донбасс, это не вопрос двух месяцев, двух дней и трех. Мне бы очень хотелось, чтобы все получилось так, как говорил Иван, но я абсолютно убежден, что этого не будет. И последнее, о чем бы мне хотелось сказать, возникло в результате нашей беседы. Вы спрашивали, Михаил, все-таки главное достижение, главное... чего смогла добиться Украина за вот эти 25 лет после 91 года.
А чтобы людям сказать, что они не зря голосовали.
Я боюсь, что я буду немножко субъективен, но у меня лично мое ощущение, почему я поддерживаю, так сказать, все, что происходит в Украине, по одной простой причине. Вы помните, что 91 год, это был как раз завершение того проекта, который назывался перестройкой. Что являлось основной идеей перестройки? Не карикатурной той, как сейчас о ней говорят, а такой, которой она была, вызрела в процессе. Это расширение степеней свободы для людей творческих, для людей инициативных, для людей, готовых брать на себя ответственность. Так вот, на сегодняшний день на постсоветском пространстве, за исключением Прибалтики, это особая категория, на мой взгляд, только народ Украины, я подчеркиваю, не украинцы, народ Украины, весь, всех национальностей, верит в то, что они могут жить в условиях свободы. И продолжают борьбу за эту свою свободу, за расширение степеней экономической свободы, за суверенитет и за все остальное. Вот это является главным приобретением Украины. И это не приобретение Украины. Это приобретение всех, кто раньше был в Советском Союзе, потому что им раньше или позже придется воспользоваться, в том числе и нам, в России.
Украинским опытом. При этом это борьба не только с Российской Федерацией нынешней, это борьба и внутри Украины.
А вот все чаще и чаще говорят о том, что реформы в Украине невозможны без третьей революции. Давайте мы Ивана спросим. Иван, вы там третьей революции в Киеве не ждете?
Ну, знаете, у нас в Украине революции, смены власти инициирует народ, а не власть. Поэтому, учитывая, что вы со мной разговариваете как с представителем власти, это не совсем вопрос по адресу. Я, безусловно...
Но вы можете опасаться революции, как представитель власти.
Что?
Вы можете опасаться революции, как представитель власти.
Нам нечего опасаться. Мне персонально могу однозначно за себя отвечать, потому что то, что мы пытаемся делать сейчас, находясь в парламенте, мы делаем абсолютно искренне. Я не кадровый политик, я не аппаратчик со стажем. Я пришел из бизнеса и, в принципе, планировал рано или поздно туда вернуться после того, как реализую те какие-то менеджерские способности, которые имею сейчас на благо страны. Вот и все. Поэтому... В общем-то, будет ли в Украине новая революция, вы знаете, конечно, легко говорить о наличии революционных настроений, когда приходится делать достаточно болезненные реформы. И вы говорили про свободу слова. У нас в Украине есть свобода слова. У нас нет достаточно много свободных каналов коммуникации. У нас действительно телевизионные каналы, они принадлежат определенно финансовым олигархическим группам. И достаточно эти финансовые олигархические группы, в зависимости от каких-то ситуативных интересов или каких-то геополитических интересов, в зависимости от у кого есть какая ситуация, могут транслировать ту или иную позицию, манипулировать или искажать ее. Что касается студии Савика Шустера, он, в общем-то, сам об этом сказал, что он закрывает, потому что у него деньги закончились. Так получилось, что в последнее время данная площадка была элементом каких-то политических манипуляций, у которых были какие-то персонифицированные заказчики.
И на которой вы регулярно присутствовали.
У него сейчас большие сложности, он решил закрыться, по крайней мере, временно. Хотя некоторые говорят, что это просто привлечение внимания к своей персоне для того, чтобы реинкарнироваться в какой-то новый проект ток-шоу.
Будем надеяться, что он не закроется. Я буквально, у нас времени мало, еще Виталию Коротичу все-таки пару слов про реформы и будем завершать.
Любые реформы, которые будут проходить, должны производиться так, чтобы народу от этого было легче. Мне кажется, что самое главное доказательство украинской целесообразности государственной будет то, что народ будет жить лучше. Сейчас живет народ очень разнообразно, а в общем-то многие, слишком многие, живут плохо. Давайте просто думать о том, что может сделать Россия и Украина для того, чтобы каким-то образом народы наши, которые в общем не так и страшно разделены, как думают некоторые идеологи, чтобы наши народы могли жить лучше. И этим самым они будут убеждать себя, что ни один руководитель не сможет поссорить народы, которые довольны своей жизнью. Независимость достигнута. Теперь надо воспитывать людей, которые способны жить в этой независимости, ценить ее и уважать своих соседей, а все остальное приложится.
Владимир, как вы думаете, все-таки по какому пути пойдет Украина? По реформистскому или революционному, как с ней уже бывало?
Революционный путь... не выбирают, на него попадают. Пока я хотел бы надеяться, что Украина идет по реформистскому пути. Насколько последовательно, это другой вопрос. Мне кажется, последовательности не хватает. В результате чего можно попасть на революционный путь.
Виктор Иванович.
Я уверен в том, не потому что нахожусь на радио «Свобода», что Украина пойдет по пути свободы, по большому счету. А вот будет этот путь революционным или эволюционным, зависит от политических лидеров, от политического руководства Украины. Если хватит ума мобилизовать, сплотить, так сказать, народ Украины и предложить те цели и задачи и пути их достижения, которые людей объединят, будет эволюционный путь. Если пойдут по пути, по которому шли их предшественники, Виктор Янукович, вот послушали недавно еще кто-то, то я уверен, что украинцы с этим не смирятся. Поэтому на этот вопрос сейчас ответить нельзя. Твердо я знаю только одно. Украина, как таковая, свой выбор сделала, и народ Украины выбор сделал, и они по этому пути будут идти. Они закончат перестройку, то, что не удалось закончить нам. То есть они добьются тех степеней свободы, мыслимых, которые могут у них быть, и которые позволят сделать страну состоятельной и самодостаточной.
То есть вы хотите сказать, что все-таки Украина впереди России?
Безусловно. В политическом смысле, безусловно.
Украина стала субъектом собственной истории. Вот народ Украины стал субъектом собственной истории, а не объектом. И в этом отношении, безусловно, Украина впереди России.
Ну что ж, России нужно хорошо посмотреть россиянам именно на этот украинский опыт осознания себя политической нации, способной менять свою историю. Спасибо всем участникам нашей программы. Мы начали с 1 декабря 1991 года, собственно, с референдума о независимости Украины. Виктор Мироненко, Владимир Долин – Иван Винник и Виталий Коротич были нашими гостями. Его передачу Михаил Соколов.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.